Итак, у нас сегодня 20 марта 2010 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. И это у нас лекция открытого йога-университета. Вся информация на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. И сегодня мы с вами посвятим нашу лекцию вопросам, связанным с йогой-триадой, и в частности всем вопросам, которые так или иначе возникли в связи с йогой влюбленности, то есть с тем курсом, который мы только что завершили читать. Итак, я слушаю от вас вопросы. Да.
Угу. Вот, Владимир, вы сказали, что в одной из лекций, то есть классические сценарии развития влюбленности, то есть на начальном этапе это влюбленность, потом на максимуме, ну то есть идет по возрастающей сначала развитие отношений в позитив, то есть мы достигаем максимума, ну, любовь, так сказать, на пике, и потом логичное завершение, то есть постепенный спад. И все это, вообще говоря, заканчивается, вы даже сказали в лекции, что ненавистью. То есть
вопрос... Не-не, подождите, это такое передергивание всех моих слов, что мне страшно слушать.
Я специально вчера вот слушал.
А вы все прослушали лекции?
Да. Так вот вопрос заключается в следующем. Ну как бы...
Не, давайте я сразу вас поправлю. Это возможный один из вариантов, который вы, так сказать, с которым вы можете сталкиваться. И это не классический сценарий событий, а один из возможных сценариев события. То есть из ваших слов получается, что за влюбленностью обязательно придет ненависть. Да, что,
ну,
собственно...
скажем так, ненависть это экстремальный вариант, но просто отношение как бы все равно на спад
подходит. Еще...
Вопрос заключается в следующем. Можем ли вот мы на пике, как бы вот когда пика достигли, просто тогда просто эти отношения как бы закончить сразу на пике?
То есть порвать. Можем, да, ну я понимаю, да, то есть это сценарий Дон Жуана, который, значит, долго добивается, скажем, расположения девушки, добившись и чувствуя, что уже пошел спад, меняет одну девушку на другую. Значит, нет, друзья, это абсолютно не имеет никакого отношения к йоге триады и йоге влюбленности в частности. Но я еще раз, я хочу, так сказать, прояснить ситуацию. Итак, влюбленность иногда к нам приходит как подарок каких-то высших сфер. Как что-то такое, чего мы, в общем-то, не можем понять и осмыслить. Того, что мы не можем генерировать, того, что к нам, так сказать... действительно не осознается нами. И чем больше мы проведем в этом состоянии влюбленности времени, тем быстрее идут все наши внутренние процессы трансформации, те же самые, которые наблюдаются у человека, который просто занимается йогой. Но, безусловно, человек, когда он влюблен, он не думает ни о каких йогах, ни о каких внутренних трансформациях, он просто наслаждается влюбленностью. Так вот, этот первый подарок приходит, если угодно, как бы ниоткуда. И более того, мы можем кармически не заслуживать его. Почему? По той простой причине, что влюбленность выше понятия обусловленности, выше понятия кармы. Это та вещь с таких высот, где... бессмысленно понятие кармы. Так вот, чем дольше мы пробудем в этом состоянии, тем быстрее мы как бы и безболезненнее устраним все негативы, все наше неведение, все наше непонимание и, как следствие, все причины, которые порождают нашу негативную карму. Хотя, строго говоря, и позитивную тоже. Почему? Потому что цель это свобода. И влюбленность, понятие влюбленности и понятие свободы неразделимы. Это очень хорошая лакмусовая бумажка для дальнейшего определения, находитесь ли вы в состоянии влюбленности или нет. Так вот, этот приходит подарок, и мы наслаждаемся им, но Карму нашу никто не отменял, хоть этот подарок и пришел с высших сфер, но карма наша негативная приводит к тому, что мы склонны терять влюбленность. Мы не можем влюбленность уничтожить, это нам не под силу, точно так же, как мы не сможем ее и генерировать. Но подобно тому, как человек может потерять ценный подарок, подобно этому мы можем потерять это состояние влюбленности. То есть проснется наша звериная карма, мы на что-то начинаем отвлекаться, переключаемся на это. И знаете, как цветок, который если не поливать, он засыхает. И, так сказать, красота цветка исчезает. Хотя красота понятие выше, чем понятие цветка. То есть цветок всего лишь олицетворяет. Точно так же и те чувства, ну как бы, которые окружают состояние влюбленности, как бы начинают сбиваться, и мы теряем влюбленность. И след за влюбленностью может наступить какое угодно состояние у человека согласно его карме. То есть может наступить состояние очень устойчивой, хорошей любви, которая так и продлится до конца его дней. Может прийти состояние охлаждения, когда человек не то чтобы влюбленности, но даже и любви, и симпатии не испытывает к тому, в кого он был влюблен до этого. Ну и, наконец, как самый крайний и такой неприятный вариант развития событий, это когда наблюдается ненависть. Но ни ненависть, ни охлаждение, ни потеря интереса не имеет никакого отношения к влюбленности. Поэтому выстроить эту как бы псевдологическую цепочку, что за влюбленностью обязательно идет любовь и обязательно идет ненависть или охлаждение, мы не можем. Это не имеет никакого отношения к реальному событию, развитию событий. Вот, значит, по этой причине вот так параметризовать и сказать, что каждый человек запрограммирован на то, что сперва влюбленность, потом любовь, потом охлаждение, потом ненависть, это неправда. И йога влюбленности об этом не может ни в каком, так сказать, виде говорить. Поэтому, ну, насколько я себе представляю, такого впечатления не должно было создаться после моих лекций. Но если, не дай бог, оно создалось, значит, у кого-то, то я хочу здесь подчеркнуть, что это, в общем-то, действие майи, непонимание, но никак не того, чего я хотел сказать. Это вот как бы в отношении вашего вопроса. Теперь вопрос, напомните еще раз.
Еще раз вопрос?
Ну да, да, да. То есть я как бы...
Отношения как бы развиваются, да. От легкой влюбленности достигают максимума, и потом идут на спад. Есть ли смысл выйти на максимум?
Да, значит, вообще? Да. Значит, и вопрос был, ну, как вы понимаете, да, то есть первая часть вопроса, так сказать, несколько трансформирует свой вопрос. То есть вопрос можно трансформировать в следующее такое положение. А хорошо, если нас посетила влюбленность, и мы в своей влюбленности достигаем некого пика, то, значит, можно ли нам, осознав, что это пик, быстренько как-то изменить ситуацию, чтобы все положительное осталось, а всего негативного в принципе не наступало? Понимаете, друзья, вот... Опять же, здесь вы должны очень четко понимать, что если как только в вашу голову приходит мысль о том, что вы достигли пика, эта же самая мысль должна для вас дать понять, что влюбленность уже ушла. Понимаете? Да? В состоянии влюбленности вы не можете, как говорится, продумывать наперед хода. У вас нет просто понятия времени. Для вас вечное наслаждение настоящим. Поэтому думать, а не буду ли я потом страдать, вот если вы влюблены, и при этом на заднем плане, вам кажется, что вы влюблены, но на заднем плане есть мысль, а не буду ли я страдать в дальнейшем, знаете, это не влюбленность. Точнее, влюбленность может, знаете, как вспышка молнии промелькнуть долю секунды, оставив после себя, знаете, как после вспышки молнии гром ощущений, который еще долгими раскатами идет. И вот когда уже, так сказать, это проходит, вот уже возникают задние мысли, ой, а что же теперь с этим делать? Ой, а как себя обезопасить? Ой, мне сейчас пока еще так хорошо, но а вдруг мне будет потом плохо? Вот как только есть хоть малейшее условие, если, об этом мы говорили в лекциях, знайте, влюбленность уже ушла. В йоге влюбленности называют совершенно смешную цифру, которую вы должны провести в состоянии влюбленности, чтобы достичь высшего состояния в йоге. Это время, измеряемое в минутах, в районе там, 9 минут. И это такое состояние, когда нет задних мыслей, когда нет вот этого, знаете, нашего мудрого разума, который все наперед знает, который все наперед видит, и который рассчитывает, значит, наиболее благоприятные варианты события выхода, как ему кажется, из состояния влюбленности. То есть, как только такая мысль возникает, то все, влюбленность уже потеряна. Значит, вот. Поэтому, но, так сказать, в вашем вопросе все-таки существует очень хороший намек на другой такой момент. Да, влюбленность потеряна. Да, пока еще эхо влюбленности, в этом эхе влюбленности вы пребываете в состоянии эйфории. Да, будучи умным человеком или многократно переживав, вот, может быть, до этого подобные ситуации, вы помните, что, как правило, за этим идет некий спад со всеми вытекающими последствиями согласно карме человек. А мудрый человек – это тот человек, который не исключает, что в нем также есть недостатки кармические, да, и понимая, что Бог его знает, как его собственная карма с ним поведет, конечно же, здесь возникает вот этот вот момент осмысления, хорошо, а что теперь с этим делать? И действительно, как избежать всех возможных негативов своей собственной кармы, и как по максимуму взять позитива от того чуда, которое с вами до этого случилось. И фактически все это сводится к так называемой второй стадии йоги влюбленности, когда влюбленность, вот такая подарочная, уже ушла, когда, значит, вы остаетесь в действии своей собственной кармы, и вы должны как-то осмыслить, а что с вами происходило до этого. И еще раз я вам напомню такое основное положение йоги влюбленности, что если у вас будет правильное понимание, что с вами произошло до этого, то есть правильное понимание сути влюбленности, то вы избежите всех негативных последствий. Если у вас не будет правильной сути понимания, то, как правило, мы склонны скатываться к негативным последствиям, таким, о которых вы упомянули, это охлаждение или даже ненависть. Так вот, это правильное отношение, я не буду, конечно, повторять курс наших этих лекций, заключается в том, что вы должны понимать суть влюбленности, что это проявление запредельного высшего. Что это проявление, если угодно, абсолюта, это проявление вашего высшего я, или проявление, скажем, если вы юноша девушки, высшего я девушки, в которую вы влюбились. И вы должны помнить, что влюбленность никогда не врет. Вот это второй тоже очень главный момент. Что вы, может быть, на долю секунды увидели в истинном свете, как все есть. Вы, может быть, того человека увидели в истинном свете. А потом, значит, его опять заволокло вот этой майей его собственных представлений о самом себе, или его негативной кармы, или ваша майя скрыла от вас этого человека, может быть, человек действительно совершенный, да? И вот если вы думаете, что это как-то связано вот с этой оболочкой, покрывающей человека, то вы можете в дальнейшем и разочаровываться, и ненавидеть того другого человека. А если вы помните, что хотя бы на эту долю секунды вы увидели истинную суть человека, может быть, он таким станет, может быть, через год, может быть, через месяц, может быть, в следующей жизни, может быть, вообще непонятно когда, то у вас в принципе нет склонности вываливаться в ненависть. И вы начинаете понимать, что все весь негатив, который после влюбленности идет, он не имеет отношения к влюбленности. Это уже ваша карма.
Вадим, а как тогда определить проблема с вот, ухудшением отношений, связанная с магией, так сказать, партнера или с магией собственного человека?
Ну, строго говоря, да. А, вопросы повторять, да. Итак, значит, вопрос еще раз заключался в том, что связано ли это с
кого из партнеров?
Кого из партнеров? Друзья, с точки зрения триады, с точки зрения влюбленности, да и вообще быстрых методов, вот нет разницы. Абсолютно. Почему? Потому что вы все равно сталкиваетесь только лишь с тем, согласно своей карме, что заслуживаете. И даже тот факт, что вам попался, может быть, партнер, через которого сперва блеснуло, а потом закрылось, как вам кажется, его негатив, на самом деле, самим фактом, что вы видите чей-то чужой негатив, это говорит о косвенном вашем негативе. Вы понимаете, да, это достаточно серьезный раздел карма-йоги. Что вы в принципе не будете сталкиваться ни с каким негативом, в принципе, если вы не имеете к нему отношения. Включаете телевизор, видите какие-то ужасы? Самим фактом, что вы вынуждены их лицезреть, есть доля и вашей ответственности. Иначе вы бы были небожителями, жили бы, знаете, в прекрасной стране счастья, и где в принципе нет ни войн, ни насилия, никаких страданий. Вот так вот. Поэтому с точки зрения практической стороны, все равно. Можно, конечно, говорить, что ой, какой я хороший, какие там все плохие были мои партнеры или партнерши, в кого я там влюблялся, да? Можно наоборот на себе тельняшки рвать и голову пеплом посыпать, все такие небожители кругом, а я, это я, гад, значит, у меня такая дурная карма. Но вы понимаете, да, что йога в этом отношении, она... Очень практичная наука. Что толку в этих эмоциях? Менять надо. А менять надо каким образом? Что-то конкретно делать. А вот то, что вы будете делать, уже абсолютно не зависит. Вы ли виноваты? Или там кто-то другой виноват? Почему? Потому что те практики, как бы, они обходят это стороной. Вот. Еще вопросы. Да, пожалуйста.
Можно? Вот, почему, если абсолют изначально создал нас свободными, почему мы так сильно зависим от механизма защиты продолжения рода? Получается, он находится выше нашей свободы?
Нет, друзья, ну, как говорится, давайте вспоминать по порядку. Вообще говоря, это раздел, который называется аксиоматика йоги. Я призываю вас еще раз, как сказать, вернуться к тем основным положениям, в аксиоматике йоги, еще раз прослушать, еще раз изучить, может быть, тесты еще раз сдать, чтобы очень четко помнить эту логическую последовательность. Итак, откуда берутся вообще все страдания? От неведения. Откуда берется неведение? Из майи. Какое самое первое неведение? Когда мы начинаем считать себя своими проявлениями. Мы начинаем считать себя своими проявлениями. Вот с этого момента закладываются предпосылки будущей боли, будущего страдания и, что самое главное, будущей несвободы. Я напоминаю вам мой любимый пример. Представьте человека, который считает себя своей тенью. Мы отбрасываем тень, да? Собственно, тень должна знать свое место, как, знаете, в этом фильме у классика было. И должна, как говорится, подчиняться нам. А тут... мы начинаем молиться на свою собственную тень. То есть, и все, мы становимся рабами своих же проявлений. Значит, и, знаете, это подобно тому, вот представьте, сидит там какой-нибудь император или царь, у него вокруг много слуг. И он должен отдавать им какие-то приказы, они должны выполнять. А представьте себе такую смешную ситуацию, что какой-нибудь там дворник, конюх там или просто прислуга какая-нибудь, ну вот в окружении этого монарха, и вдруг монарх считает, что он главнее. И начинает каждое, так сказать, мнение слушать этого, так сказать, другого человека. И в результате попадает в зависимость. Ну, такая вот образная вещь, да? Вот подобно этому и происходит с нами, когда мы считаем себя своими проявлениями. А эти проявления, как вы помните, значит, в результате нас время от времени запутывают, мы вязнем в мире, нам становится очень неприятно, мы считаем себя своими проявлениями, а проявление увязло в этом мире. Мы нашли способ такой, который называется, это способ рождения и смерти. Время от времени мы как бы пытаемся начать все с чистого листа. Вот. Но опять же, с чистого листа мы начать можем каким образом? Только лишь если мы как бы вышли из этой ситуации на время, а потом, ну как бы, знаете, снова вошли в те же самые условия и решаем по-новому, значит, это все решить. Отсюда возникает механизм защиты продолжения рода. Понятно, что если мы не свободны от своих проявлений, а эти проявления должны с известной периодичностью проявляться во Вселенной, то есть мы должны с известной периодичностью рождаться после соответствующей смерти, то, безусловно, эти механизмы берут за самое живое, за самые глубинные наши структуры, где мы считаем себя тем, чем мы не являемся. Этим и обуславливается, почему мы такая легкая игрушка в руках механизма защиты продолжения рода. На этом, в общем-то, все построено. Вот. И еще раз я напомню вам идеологию триады. Вопрос не в том, чтобы, не дай бог, отключить этот механизм. Это самое плохое, что может только быть. А именно найти ту лезвие бритвы или ту узкую тропинку, которая, с одной стороны, позволяет полностью работать и функционировать механизму защиты продолжения рода, а с другой стороны, позволяет нам идти методами духовного развития и постепенно достигать той свободы, в том числе и свободы от механизма защиты продолжения рода. То есть вот такая логика йоги. Вот. Еще вопросы, друзья? Да.
Можно вопрос, вот как раз исходя из этой темы, можно ли сказать, что механизм защиты продолжения рода является как бы проявлением какой-то частью энергии кундалини?
Можно ли сказать, что механизм защиты продолжения рода является какой-то частью энергии кундалини? Безусловно, друзья. Что такое энергия кундалини? Вы помните, да, что у человека есть то, что называется его проявлением. К слову сказать, тем, чем он себя считает. Это проявление называется прана. Прана проявляется в нашей жизни в двух своих крайностях. Либо в крайности энергии, либо в крайности сознания. Крайность энергии как раз и называется наша единая энергия, она же энергия кундалини. Фактически энергия кундалини вместе с нашим сознанием как раз и творит все структуры и принципы устройства наших тел. Соответственно, если, так сказать, все творится энергией кундалини, то понятно, она в том числе и работает, когда механизму защиты продолжения рода надо что-то сделать. Но опять же, даже вот я сейчас вам лекцию читаю тут, да, умничаю перед вами, но с формальной точки зрения, каждое слово, произнесенное человеком, это также эманация энергии кундалини, потому что все только есть энергия сознания. Я бы здесь несколько по-другому заточил этот вопрос, что почему же действительно так за живое нас берет механизм защиты продолжения рода, а потому что задействуется базовая энергия. В том числе энергия кундалини. А вы помните из трактатов, что надо достаточно аккуратно с ней обращаться.
Еще как бы завершить, да. Можно вопрос?
Да.
Можно ли сказать, что вот благодаря правильному нашему видению, правильным практикам, нашему правильному поведению, когда мы сбалансируем проявление механизма защиты продолжения рода в нашей жизни, то получается даже в практиках самой конкретной кундалини-йоги, как бы это сказать, наиболее меньше препятствий для ее поднятия.
Абсолютно правильно, напоминаю вам, это положение в йоге влюбленности, которое мы озвучивали уже вот в цикле лекций, что йога влюбленности как раз и является самым простым, красивым, благородным и основным путем работы с энергией кундалини. Все же другие методы, о которых вы можете прочитать в многочисленных тантрических трактатах или в многочисленных йоговских трактатах, где разного рода там, движениями, разного рода дыханиями, разного рода медитациями, разного рода там, речитативами, мантрами, янтрами там, и прочими действиями создается эффект такой же, как и, значит, в состоянии йоги влюбленности, он возникает сам собой, а тут мы как бы искусственно это воспроизводим. И по этой причине все другие методы пробуждения энергии кундалини, кроме влюбленности, в той или иной степени это как бы вспомогательные пути. И иногда это, знаете, такие достаточно опасные пути. Я всегда привожу такой пример, что представьте, что вы принц или принцесса, у вас есть дворец, а вы, значит, соответственно, в этом дворце должны сидеть на троне. Но пока вы не сядете на трон, никто ваших указаний слушаться не будет. И вам надо, так сказать, взойти на этот престол и сесть на трон, чтобы всем управлять. Так вот, есть много разных способов попасть на свой трон. Один из способов – это зайти по парадной лестнице, чтобы, значит, стража отдавала вам честь, пушки салютовали, вся прислуга, так сказать, восторженно, значит, вас с ликующими голосами, как сказано, скажем, в йоге Шри Видии, да, с ликующими голосами вас ждала, там есть соответствующий афоризм в Ананда Лахари, вот, чтобы вы заняли свое место, то есть стали тем, чем вы являетесь на самом деле и осознали. А есть другой способ. Вы тоже стремитесь попасть на трон, но, скажем, через черный ход или там, сделав подкоп под стеной, значит, прократься, чтобы вас там стража не увидела. Или вы, значит, это самое, как его, напильником перепилить решетку и потихонечку забраться, значит, в этот замок и сесть на трон. То есть иногда и такие методы бывают необходимы в зависимости от кармической ситуации человека. Но, как вы понимаете, действительно принц или там принцесса может таким образом попадать в свой собственный замок, допустим, с черного хода или там, знаете, штурмом, да? Но это как бы вспомогательный вариант, да, то есть это вещи как бы второстепенные и, как вы понимаете, связанные с большим количеством трудностей. Почему? Потому что вы начинаете идти на свой престол, а ваша прислуга думает, что это вор какой-то лезет и начинает вас не пускать. Вот именно с этим и связаны многочисленные опасности кундалини-йоги, когда ее пытаются вот таким иногда совершенно грубым образом пробудить. Наши структуры думают, что это ужасное вторжение, что контроль теряется. И поэтому начинает как-то этому сопротивляться. Поэтому во всех вменяемых школах йоги или во всех вменяемых тантрах или йоговских трактатах говорят, что надо аккуратно общаться с энергией кундалини, что не так вот наобум, значит, вот будить все то, что плохо спит. То есть надо ж немножко и, как говорится, знать вообще, чем мы занимаемся. Вот. А в йоге влюбленности все происходят те же самые моменты, но естественно и красиво. И поэтому результат, как в йоге влюбленности, в третьей стадии, это пробуждение, подъем, значит, и реализация энергии кундалини, так и в многочисленных тантрических садханах, практиках, которых вы можете читать в тех или иных йоговских трактатах. Но только лишь в этих трактатах используются как бы вспомогательные методы, костыли, если так можно сказать. И я не хочу сказать, что эти методы какие-то плохие или, так сказать, неприменимые. Нет, иногда бывают случаи кармические в жизни человека, что это наиболее рациональный способ. Да? Ну, не приходит к нему влюбленность, да, вот не приходит и все. И, значит, вот как-то надо что-то делать. Но если же вы проанализируете вообще, откуда взялись эти методы пробуждения энергии кундалини, вообще откуда взялось это вообще термин энергия кундалини, это целиком и полностью тантрические методы. Друзья, те, кто говорит, что он имеет дело с энергией кундалини, но при этом говорит, что он не занимается тантра-йогой, он вводит в заблуждение, потому что сам термин тантрический 100%. Точно так же, как и термины чакры, каналы, нади, там, сушумны. Вот. Но и бывает такая ситуация, что вы помните идеологию йоги влюбленности, мы теряем влюбленность. Так вот, иногда мы теряем ее, когда наши структуры очень сильно загрязнены. И вот как раз и даются эти тантрические методы по пробуждению энергии кундалини, но только лишь очень жестко регламентированные, чтобы как раз и уничтожить все те предпосылки негативные, которые, вот, на которых мы влюбленность теряем. И тогда оправдано действительно вот такие иногда достаточно грубые и такие напористые методы. Но еще раз, если у вас есть возможность что-то сделать красиво, знаете, если, то зачем делать как-то некрасиво? Если у вас есть возможность войти в дворец через парадный вход, да, то зачем взрывать стену и вламываться в тронный зал через какие-то там боковые эти входы? Вот, к сожалению, у многих последователей современных таких тантрических садхан, и в том числе не тех, кто любит, так сказать, эту тему энергии кундалини, нет до конца понимания, что сама кундалини-йога – это что-то живое, а не механистическое, как пытаются сейчас иногда представить. Это живое, но просто вот такой метод. В общем, здесь много еще о чем можно сказать. Еще вопрос.
Получается, йогу влюбленности мы можем не только со своими партнерами и партнершами, а вообще на всю жизнь переносить, со своими близкими, детьми.
Сейчас я чего-то несколько не ухватил вопрос. Еще раз вопрос можно?
Знание йоги влюбленности мы можем использовать не только со своим мужем, женой, любовником, влюбленности, а вообще ее переносить на обычную жизнь.
Нет, здесь есть небольшое такое различие. Йоги триады, йога влюбленности, в частности, предполагает явно выраженный сексуальный аспект. В каком смысле? В изначальном смысле слова секс, пол. То есть это взаимоотношения мужчины и женщины. Если же задействуются какие-то моменты с нашими родными и близкими, где выходит на первый план ни слово не влюбленность, а слово любовь, то мы имеем с другим разделом йоги, который называется бхакти-йога. То есть это близкие, безусловно, разделы йоги, ну как, собственно, и вся йога. Но надо очень четко понимать, что если мы говорим про влюбленность, мы всегда подразумеваем, там, скажем, юношу, влюбившегося в девушку. А все остальные моменты, так сказать, нашей любви к кому бы то ни было, друзьям, родственникам, знакомым, родителям, детям, уже попадает под категорию бхакти-йоги. Методы действительно до определенной степени очень схожа идеология, но, как вы видите, все-таки акценты разные, несколько разные. Почему? Состояние влюбленности – это когда вы можете думать только лишь об одном. Ну, в плане вот этой силы влюбленности, и при этом можете любить еще многих-многих-многих, да? Но влюбиться вы можете только в одного. Вы не можете одновременно влюбиться в двух. А вот любить двух вы можете. И вот это налагает некоторый отпечаток на все методы йоги влюбленности, ну и соответствующие разделы триады, которые связаны с ней. А что там, заочники, есть вопросы у них?
Владимир.
Владимир, я слушаю вас.
Алло.
Да, да, да.
Слышите меня, да?
Очень хорошо.
Здравствуйте, Вадим Валерьевич. Всем здравствуйте. Почему-то, когда я задаю вопросы, вызывает смех. Еще раз.
Задаю. Нет, нет, все радуются, Владимир. Ну что вы? Вы активный просто, молодец.
Ну у меня к вам просьба, Вадим Валерьевич.
Да.
Дайте мне отстреляться.
Давайте.
У меня сложилось впечатление, что начинаю хватать какую-то ниточку, волосинку, понимание юки. Пожалуйста, ответьте на все мои вопросы, которые я буду задавать. Хоть кажется, что они к йоге влюбленности не имеют отношения.
Ну, давай.
Это не так.
Хорошо, йога поехали.
Йога единое учение, получив ответы на одни вопросы, не получив. Мне сложно сформулировать вопросы по йоге влюбленности. Ответы нужны мне.
Нужны.
Ну, начнем по теме, можно?
Давайте. Да, да.
Вот мы с вами разобрали вопрос, что заставило, если можно так выразиться, абсолют проявиться. Находясь в высшем блаженстве, абсолютной свободе, всемогуществе и всезнании, зачем ему это понадобилось? Может, он захотел испытать высшую влюбленность? И весь этот мир абсолют высшая влюбленность? Может, это тот рычаг, который заставил волеизъявиться абсолюту проявиться? Вы ответили «да». Затем мы разобрали другой вопрос. Высшая влюбленность выше воли. Или это равновеликие, независимые друг от друга вещи? Вы ответили, что да, выше, но не ответили, зависят ли эти вещи друг от друга и как они взаимодействуют.
Как, ну, в общем, вопрос свелся к тому, как взаимодействует воля и влюбленность.
Да.
Значит, ну давайте попытаюсь ответить на этот вопрос. Итак, у нас есть то, что называется наша воля. И у нас есть то, что называется наша влюбленность. А вспомним, что такое воля. Воля – это, по сути дела, один из самых могущественных инструментов, который нам достался, что называется аллегорически, если говорить, по наследству от Абсолюта. То есть, если мы что-либо волеизъявляем, это вопрос времени, когда оно происходит. Вопрос времени. То есть, или другими словами, сила воли, или вот этот сам феномен воли, выходит из фактора нашей изначальной свободы. То есть, что такое свобода? Свобода, что мы можем делать все, что нам, ну так, своими словами, заблагорассудится. Да? То есть, вот само понятие свободы. И изначально мы все свободны, то есть, изначально мы всемогущи. Можно поставить знак равенства между словами всемогущество, между словами свобода. Непосредственное осуществление этого всемогущества как раз и называется волей, волеизъявлением. То есть вот мы просто волим, чтобы что-то было, и тем самым проявляем свое всемогущество, и так оно и случается. Это с одной стороны. Значит, с другой стороны, мы помним, что хотя мы и содержим в себе свободу, хотя мы и содержим в себе всемогущество, хотя мы и содержим в себе вот эту способность волеизъявлять, и все, что бы мы не волеизъявили, исполняется, самим фактом творения или устройства Вселенной мы за это расплачиваемся изначальным неведением. Или у нас нет предустановленного знания, в том числе и знания о том, что мы свободны, знания о том, что мы всемогущи, и знания о том, что мы можем волеизъявлять, и это все исполнится. То есть возникает вот этот, как бы, развилка, да, или такое вот несовпадение вещей, что с одной стороны у нас это все есть, но с другой стороны, а мы об этом не знаем. Иногда возникает вопрос, ну а как же может быть? Мы такие всемогущие, а при этом не знаем о том, что мы всемогущие. Но это как раз, друзья, с другой стороны и определяется нашей свободой. Почему? Да потому что если бы было предустановленное знание, в том числе и о том, что мы свободны, то этим бы самым знанием мы были бы уже не свободны. Я понимаю, что я сейчас говорю достаточно абстрактные вещи, но их надо все равно ухватить. Аналогии жизни. Вы идете в компьютерный магазин и решаете купить себе компьютер. По идее, вам должны продать коробку с монитором, там будет процессор, там будут какие-то, значит, мышки, клавиатуры. Но, строго говоря, не предполагается, что там есть установленная операционная система. И вот вы приходите домой, устанавливаете компьютер, включаете, а он не работает. Почему? Операционной системы нет. Что вы делаете? Вы начинаете интересоваться, вообще говоря, какие есть операционные системы. И вы узнаете, что есть прекрасная, скажем, не буду называть, всемирная компания, захватившая, так сказать, и своими щупальцами обвившая все и вся. А есть альтернатива. Тоже, значит, другая, скажем, операционная система, поскромнее, о ней мало кто знает. И вы уже начинаете для себя выбирать, что вам выбрать. И вы, скажем, выбираете что-то одно или что-то другое, и это будет целиком ваше решение, полученное уже из каких-то других вещей. Ну вот представьте, если вы купили компьютер с предустановленной операционной системой, скажем, это... как у нас сейчас сплошь и рядом, именно этой гигантской компании, которая всех, значит, охватила своими щупальцами. И волей-неволей вы становитесь рабом этой системы. Почему? Она предустановлена, вы никуда от нее... Так, ну поехали мы дальше. Итак, у нас есть изначальная свобода, у нас есть свобода даже от того, что мы что-либо знаем, друзья, крайняя степень свободы. Видите, парадокс в этой вселенной. Иногда крайности соединяются. Иногда незнание, так сказать, на первый взгляд, как что-то отрицательное, а выходит, что это что-то изначально положительное. Почему? Потому что оно не зомбирует вас и не программирует вас. Да, так вот, дальше мы идем. Дальше мы идем к следующему моменту, приходим. Значит, состояние влюбленности. Что такое состояние влюбленности? Состояние влюбленности – это высшее состояние, которое как бы указывает или дает нам вектор к тому, чтобы мы осознали, что же такое сверхсостояние или так называемое самадхи без объекта, или то состояние, в котором находился Абсолют, когда он замыслил создать всю нашу Вселенную. Так вот, сказать, в каком состоянии находился Абсолют, когда он замыслил создать всю нашу Вселенную, мы не можем, по той простой причине, что это невербальное знание. Не существует ни слов, ни мыслей для того, чтобы выразить эту мысль. Но нам, бедным йогам и йогиням, конечно же, хочется знать, а хотя бы, ну, хоть какой-то намек, ну, хоть как-то приблизиться к тому, что же это за состояние. И вот йога влюбленности нам говорит, что состояние влюбленности наиболее близкое к тому невербальному состоянию, в котором находился Абсолют, когда он создал, значит, весь наш мир, или то состояние, которое мы будем с вами переживать, когда достигнем высшей стадии в йоге. Но сказать, что Абсолют находился в состоянии влюбленности и, ну, благодаря, ну, и для этого сотворил мир, мы, как вы понимаете, не можем. Почему? Потому что слово «влюбленность» — это слово. Слово. Другое дело, что оно, может быть, не передает сути влюбленности, да? Но все равно это слово. А слово уже в принципе не может выразить то, что значит вот выше слов и мыслей. Поэтому в качестве аллегорического объяснения, такого, знаете, наводящего на размышления, мы можем сказать, что, ну, как если бы, я подчеркиваю слово «если бы», Абсолют решил испытать влюбленность и для этого все сотворил. Но, друзья, это всего лишь аналогия, это всего лишь игра слов. Почему? Вещь эта сверхлогичная. И говорить о ней точно так же, как говорить о бесконечности. Мы можем произнести слово «бесконечность», но никто из нас не понимает до конца, что это такое. Вот, теперь дальше ответ на вопросы. Как же соотносится воля и влюбленность? А соотносятся они самым чудеснейшим образом, что если вы начинаете ухватывать хотя бы до какой-то степени, что такое влюбленность, и начинаете понимать, что, знаете, это дорожка высшая, причем начинаете вы это ухватывать и понимать не только интеллектуально, но еще и всем своим естеством. Знаете, как собака, которая чувствует след. Я специально такой образ. Понятно, что это не инстинкты, а это какой-то проблески сверхлогичного. Так вот, подобно этому, мы начинаем ощущать, что вот за этим понятием влюбленности как раз и кроется та тропинка высшая. И в дальнейшем, что мы начинаем делать? Мы начинаем заниматься йогой. Например, йогой влюбленности, или йогой триады, или какими-то другими йогами. Дабы как-то приблизиться к этому. И фактически все упражнения в йоге действуют, если так по-хорошему, аксиоматически, только лишь по одной причине. Что мы волеизъявляем, что так, чтобы так было. А все остальное это уже рычаги, инструменты, которые нам необходимы, дабы воспользоваться этой силой. Вот такое соотношение, если его рассматривать в грубом таком соотношении, в смысле, в таком грубом анализе. Владимир, вы довольны?
Да.
Следующий, да, очень мне понравилось. Ну, следующий вопрос, давайте.
Ну вот следующее, ну тут размышление, вопрос, так можно выразиться. Просто трудно задавать вопросы, не размышляя, как бы. Ну вот если не было ничего и никого, ничего ниоткуда не берется, мы с вами это обсуждали, то может Майя какая-то часть Абсолюта? Вы сказали, что не знаете. Из этого следуют мои прочувствованные измышления. Именно чувствами вытянутые размышления. Я подчеркиваю. Можно их зачитать?
Конечно.
Коль Абсолют решил познать высшее чувство в себе, любовь, что вы подтвердили, хотя сейчас оказалось, что это не так. Ну ничего, напрашивается вывод, что это степень высшего эгоизма или на санскрите майя, в которой передаются невербальные знания Абсолюта. Так была создана данная субстанция, которая помогла медитировать Абсолюту на любовь, ну или, скажем, на передачу знаний. Через эту субстанцию высшего эгоизма в моем...
Так, стоп. Под субстанцией выше...
Что там?
Я несколько нить потерял, Владимир.
Ну, через эту субстанцию высшего эгоизма или магии...
Владимир, давайте мы так с вами договоримся. Вы у нас еще все равно следующая будет лекция. Это ответы на вопросы. Поэтому вы в письменном виде мне пришлете эти вопросы, да, чтобы я с ними ознакомился заранее, чтобы мы сейчас на них время не тратили. Хорошо?
Ничего себе время не тратить.
На короткие вопросы сейчас будем время тратить, а на следующей лекции будем на длинные вопросы тратить.
Ладно, я задам короткий.
Хорошо, короткий, давайте.
Так, тут у меня очень...
Правильно, молодец, Владимир. Надо, знаете, это, найди учителя йоги, повали его на землю, придави коленом горло и заставь отвечать на свои вопросы. Только так получается высшее знание. Да, давайте.
Вадим Валерьевич, если не получится, я приеду, трубы порву и заткну все стоп.
Правильно, да. Но это уже будет нарушение второго. Это уже будет нарушение первого и второго принципа йоги. И мне подсказывают еще и уголовного кодекса. Хорошо, Владимир, давайте ваш этот.
Я к чему? Я к тому, что мы все это поправим. Всем будет хорошо. Зато я получу...
Да.
Да. Вот чита мозг номер 3, да? Я не получал ответ, но он мне как-то не вяжется в голове. Вот это инструмент перебора, вы сказали. Вот он перебирает все подряд, всю ту... фантасмагорию Будхи каждый раз или как-то по-иному работает?
Ну, вот это уже вопрос, так сказать, более конкретный. Итак, я напоминаю вам, что есть йога-визуализация, она очень серьезно используется, в частности, в триаде и, в частности, в йоге влюбленности. И для объяснения, как действует йога-визуализация, мы с вами пришли к рассмотрению того, что называется наш разум, и подошли к такой схеме, что... как бы разум номер раз пропускает или не пропускает некую информацию. На основе этой информации разум номер два делает точную копию объекта, значит, согласно той информации, которая в него поступила. А разум номер три как бы исследует этот объект. И вопрос у вас, что же это за разум номер три и как он действует? Безусловно, это опять же вопрос, относящийся к аксиоматике йоги. И для того, чтобы вы поняли, что имеется в виду, я отсылаю вас к такому понятию, как сознание. Вы помните, что наше базовое проявление, помимо энергии, еще сознание. Что такое сознание? Сознание – это изначальная наша способность или наше проявление, которое имеет достаточно любопытные свойства. Все, на что направлено наше сознание, целиком и полностью предоставляет, значит, информацию о себе самом. То есть, если наши лучи сознания сконцентрированы, и, ну, я лучи сознания ставлю в кавычках, то есть, почему? Потому что это как бы я уже привязываю образ из обычной жизни, но чтобы вы уловили. Итак, если лучи нашего сознания направлены на объект или явление и очень долго удерживаются на нем, то объект или явление предоставляют полностью, 100% всю информацию о себе, непосредственно вот человеку, чье сознание было направлено на этот объект или явление. И именно этим объясняются многочисленные сверхспособности йогов и йогинь, которые вот иногда демонстрируют очень чудесные способности, берут тот или иной предмет, так сказать, и говорят об этом предмете такую информацию, которую они не могли бы получить никакими там дедуктивными методами. Вот, поэтому, значит, это основной, так сказать, такой инструмент познания, наше сознание. Видите, созвучно. Сознание, познание, да, вот в русском языке, как красиво все. Так вот, чита и является тем инструментом, через который светит этот как раз луч сознания, исходящего из нашего «я», высшего «я». То есть это тот инструмент, через которого вот это наше проявление в виде сознания как раз и светит. И вот оно как раз и направлено на точную копию объекта или явления, созданного в этом разуме номер два. Но так как этих объектов или явлений достаточно много, может быть, в разуме номер два, то эта чита как бы перебором перебирает их очень быстро. От одного к другому, к третьему, к четвертому, пятому, десятому там и так далее. В результате удерживается на каждом объекте или явлении всего лишь какие-то там крохотные доли секунды. И не успевает полностью взять всю информацию о этом объекте или явлении. Если же мы чуть-чуть дольше удерживаем на том или ином процессе, объекте или явлении, соответственно, лучи сознания, то мы начинаем постигать этот процесс или явление лучше. Именно это и называется тем, что мы называем мышлением. Вот вам трудную задачу задали по математике. Что вы начинаете делать? Вы начинаете день за днем, час за часом непрерывно о ней думать. Или, другими словами, удельное время на этой задаче, значит, вот света вашего сознания растет и достигает определенного размера, то есть это время определенного количества, после чего наступает прозрение. Ага, я решил эту задачу, мы говорим. Вот почему, значит, нужна, так сказать, школа, почему необходимо ходить в институт и так далее, вот почему необходимо оттачивать разум. Вот почему йога и настаивает на том, что если вы один день прожили, не оттачивая свой разум, то вы этот день потеряли. Почему? Потому что все взаимосвязано. Вы должны научиться пользоваться методом сознания сперва таким образом, через вот размышление, через направление на объект или явление посредством читы. А потом, ну, потом уже идут другие способы. Это непосредственного познания. Но об этом сейчас пока рано говорить, мы сейчас уйдем в дебри. Поэтому разум номер три, о котором вы говорили, Владимир, как раз и занимается тем, что он то на одну часть посмотрит, то на другую, значит, часть той картины, которая у него в разуме номер два или в будхе, и перепрыгивает с одного на другом. Причем делает это все весьма хаотичным образом. По этой причине у нас в разуме и наблюдается миллиарды разных мыслей, а мы толком на одной, ни на одной из них сосредоточиться не можем. Вот такой ответ. Вы довольны? Владимир,
не совсем. Есть о чем поговорить.
Поговорить, да, в йоге. Вы знаете, я сам уже сколько лет изучаю йогу, и как только находится достойный, так сказать, собеседник, коим являетесь вы, Владимир, я вам комплимент такой делаю, то всегда,
Спасибо.
очень приятно поговорить о высших разделах йоги. Почему? Потому что, знаете, это такое несравненное интеллектуальное удовольствие, обсудить устройство мироздания, по сравнению с которым мало что может сравниться. Так, Владимир, я пока временно у вас забираю инициативу. Друзья, давайте.
Ой, чуть-чуть не надо, надо.
В следующий раз, Владимир, да.
Ничего,
все, переключаемся, да.
Да. Вы говорили, Вадим, что то наслаждение, которое получают мужчина и женщина во время секса,
да,
мужчина и женщина создают канал, по которому спускаются дети сверху. Получается, для того, чтобы появился ребенок, обязательный фактор, чтобы мужчина и женщина испытали наслаждение.
Нет, все гораздо сложнее. Еще раз, вы должны понимать, друзья, ведь давайте смотреть правде в глаза. Ведь большинство из вас услышали о йоге триады, может быть, в первый раз в своей жизни. Хотя это весьма уважаемая, серьезная, изучаемая наука, да, но надо как бы к ней, если угодно, за такое выражение привыкнуть. И я понимаю, что на это требуется время, что сперва надо просто познакомиться, потом поразмыслить, потом сделать какие-то выводы и так далее, и так далее. И дабы не забегать уж слишком вперед, и дабы облегчить вам этот процесс, я стараюсь максимально все объяснять своими словами и с привлечением многочисленных упрощений. Чтобы вы ухватили идею, вот сама идея, да, но как эта идея вообще, строго говоря, реализовывается, это вообще говоря другой отдельный разговор. Поэтому так уж вот однозначно понимать нельзя. Почему? Потому что в конце концов вы можете взять яйцеклетку у женщины, сперматозоиды у мужчины и сделать зачатие в пробирке. Что, собственно говоря, даже физического контакта ни у мужчины, ни у женщины нет, да, но от этого также рождаются дети. Все гораздо, друзья, сложнее. И поэтому я не хочу, ну, как бы, знаете, вот, я не хочу вас перегружать этими тайнами бытия. Сперва давайте мы, ну, эти тайны очень добрые, очень красивые, очень возвышающие. Но сперва давайте мы поймем что-то в первом приближении, потом будем добавлять, добавлять и добавлять. Вот у меня всегда такая аналогия, что, как обычно, вот, скажем, ну, вот у меня много достаточно знакомых, кто в свое время изучали, скажем, физику, там, высшие, ну, высшие разделы физики, то физика сперва начинается от простого к сложному. Сперва изучается классическая физика, а только лишь потом уже какие-то разделы квантовой физики, которые-то, собственно, и осмыслить-то очень тяжело. Вот точно так же и во всех вопросах, которые связаны с жизнью и смертью, с вопросами рождения детей. Они, ну, начнем с того, что они одни из самых закрытых, потому что слишком священная тема. Вот, и, ну, как бы, а с другой стороны, чтобы понимать вот этот процесс рождения, надо еще раз, не больше, не меньше, понимать, как весь процесс создания Вселенной. Почему? Потому что каждый ребенок, рождающийся, это ведь эквивалентно рождению целой Вселенной. То есть, и все идет абсолютно так же, потому что для каждого из нас это действительно целый мир. Вот. И поэтому все мои примеры, которые я приводил, они, ну, еще раз, до известной степени всего лишь обрисовывают в первом приближении. Но вы действительно абсолютно правы, что подобно тому, как мужчина испытывает наслаждение от такого законного и здорового секса, то есть в том плане, что в сексе нет ничего плохого или запретного. Друзья, то есть йога очень положительно относится к сексу. Так вот, подобно тому, как вы испытываете известное наслаждение от секса, да, то можно опять же, так сказать, проследить некий вектор. А вот чем же является это наслаждение, которое вы получаете, занимаясь сексом? И йога говорит, что это как бы очень упрощенный или отголосок, или намек для вас, какие же ощущения, скажем, ждут, или какие ощущения происходят с Абсолютом, когда он творит весь этот мир. Но я еще раз хочу вас подчеркнуть, это вовсе не попытка такой вульгаризации, сказать, что все там с какому-то там каким-то инстинктивным действием. По той простой причине, что понятие секса в йоге, оно, знаете, оно всеобъемлюще. То есть секс — это не обязательно, когда, скажем, гениталии мужчины или женщины соединяются. Это всего лишь физическая составляющая. А в сексе, помимо физической составляющей, еще присутствуют некие тонкие какие-то взаимодействия мужчины и женщины, то есть которые приходят на уровне чувств, ощущений. Там, юноша вдыхает аромат волос девушки, девушка, значит, обнимает юношу, ощущает его. И это тоже какой-то канал взаимодействия. Наконец, на очень глубинных уровнях, так называемых причинных уровнях, как какая-то высшая логика есть, что юноша обнимает девушку, а девушка обнимает юношу, и это наслаждение, которое какое-то очень высокое наслаждение, которое уходит в какие-то свои высочайшие духовные вершины. То есть То есть весь спектр, начиная от обычных грубых физических наслаждений, то, что, в общем-то, обычно на Западе и подразумевается под словом секс, что достаточно, в общем-то, ну, как бы половинчато и как-то, ну, в общем-то, скорее, ну, Запад еще достаточно бескультурный. Для Запада это вот гениталии есть, там как-то они трутся, да, вот все довольны, да, там это порнофильмы снимают, значит, эти самые секс-звезды там ахают-охают в этих, этих самых, да, но за этим какая-то фальшь, понимаете, да, это всего лишь, это с таким же успехом можно было бы заставить двух манекенов заниматься сексом, понимаете, вот, а секс это... Весь спектр, понимаете, да, это и на уровне эмоций, на уровне осмысления, ощущений и чего-то того, что вы даже выразить не можете. И понятно, что только лишь в этом случае образуется то, что называется этот канал, канал в запредельное, который именно помогает, помогает воплотиться или прийти в наш мир, там, маленькому ребенку, маленькой этой махасюське, маленький там ребенок, вот он же как же, мама и папа как бы помогают ему войти, вот, но, как вы понимаете, это очень деликатнейшая тема, понимаете, все, что касается рождения, это очень личностная, интимная, деликатнейшая тема, и там, конечно же, есть очень серьезные подробности в этом отношении, что, как бы, не только лишь мама и папа, но и вся аура, где они живут. Но какая аура? Аура, скорее, всех их друзей, знакомых, родных, близких и так далее. Мы все единое человечество. Оно как бы сливается, и как бы мама и папа, как бы, знаете, как у двух линз в фокусе собирается все, что только есть во Вселенной. Так вот, когда мама или папа способствуют этому образованию канала, они перестают быть просто мамой и папой. Они не больше, не меньше, как сам Абсолют в женской форме и сам Абсолют в мужской форме, через которые светят все, что положительно в этом мире. Поэтому, как бы вот есть в йоге такое положение, что не бывает чужих детей. Не бывает в принципе. Мы все взаимосвязаны. Но еще раз, это очень такая возвышенная, красивая, очень такая, ну... философия, и чтобы прийти к осмыслению этого, надо с чего-то начинать. И сперва я, как бы, понятно, привожу более понятные, осязаемые какие-то примеры, чтобы дать толчок вашему разуму размышлять в этом направлении и постепенно открывать все более таинственные какие-то составляющие моменты. Еще вопросы, друзья? Да. Являются ли дети показателем того, что родители хотят умереть?
Ну, готовы уже, точнее. Высшая ткань пошла, и ткань наследует.
То есть оставить наследство?
Потому что в высших, например...
Передать наследство и все?
Ну да, это конечный этап. Ну, может, один, два ребенка, но не важно.
А вы прослушивали цикл наших лекций по триаде? Давайте мы договоримся так, друзья. Давайте сейчас вопросы только по триаде. Дело в том, что косвенно есть ответ на ваш вопрос там. Я вас отсылаю на сайт openyoga.ru. Там есть архив всех наших лекций. И там мы рассматриваем вообще все, что связано с процессом рождения, смерти, с механизмом защиты продолжения рода, о том, как вообще возникла вот эта вот необходимость в продолжении рода. Я сейчас просто не хочу это все повторять, потому что мы очень жестко ограничены во времени. Если у вас какие-то после этого возникнут вопросы, вы их сформулируете, я отвечу на них. Да.
Вадим Валерьевич, скажите, вот в предыдущей лекции, позапрошлой, мы много говорили о визуальных практиках, о том, что обнаженная женщина для мужчины является, по сути, янтрой, когда на высоком уровне развития находится общество. Я вот хотела узнать, когда мы визуализируем мужской образ для дальнейших практик, вот мужчине представить легче, потому что женщина, ну, по сути, внешность женщины для мужчины уже может воплощать какой-то, как бы, идеал, потому что мужчина в большей степени визуально воспринимает. А для женщины идеал мужчины скорее воплощается в каких-то качествах. Вот когда мы создаем идеальный образ визуляционный, как мы можем эти качества визуализировать? Это некие поступки должны быть, а не какой-то вот объект внешний?
Да, я понимаю, хороший вопрос очень, безусловно, я не отвечал на, в этой лекции, потому что, ну, действительно, это уже подробности. Да, действительно, знаете, это такая есть поговорка, не знаю, насколько она справедлива или несправедлива, что мужчина любит глазами, а женщина ушами. Вот, то есть, на самом деле, здесь есть некая такая, как бы, аксиоматическая предыстория. Действительно, мужчина ищет энергию, или, как говорится, и... То есть форма – это один из показателей, как говорится, найти эту энергию. А также потом вот эта способность вечного вида изменения. Еще раз, почему девушки любят краситься и переодеваться в разные наряды. Потому что это в них заложено самим естеством, природой самой заложено. Они хотят быть красивы, они хотят нравиться. Они хотят быть постоянно разными. И в своей вот этой изменчивости постоянно приковывать к себе внимание. Поэтому, конечно, если мы говорим о визуализационных практиках, безусловно, мужчина вполне естественно некий акцент делает на, ну, некий зрительный образ. А что же ценит девушка в мужчине? Девушка ценит сознание. Все остальные факторы, как мужчина выглядит, волосат он или лыс, толстый он или худой, высокий или низкий. Конечно, до определенной степени могут влиять на выбор, ну как, на интерес девушки, но только лишь на самой ранней стадии. В дальнейшем девушка выбирает себе юношу именно по такому фактору, который называется сознание. И если она чувствует этот фактор сознания, то как бы ни выглядел мужчина, сколько бы денег он ни получал или, значит, какого роста, веса он бы не был, какой бы характер у него не был, взрывной, вспыльчивый или мягкий, покладистый. Если есть сознание, это то, что надо девушке. И поэтому в каких-то медитационных, визуализационных практиках, безусловно, девушка в большей степени делает некие акценты на тех качествах, которые с ее точки зрения косвенно, ну, как-то показывают, что у мужчины есть сознание. То есть она, ну, безусловно, для себя самой выбирает те качества, которые бы характеризовали юношу как очень надежного, на кого можно положиться, кто не предаст, значит, в трудную минуту, кто будет опорой, кто будет вот... как бы это зрителям ее девушки, да, то есть что девушка готова все что угодно делать, если есть этот зритель, если есть перед кем, да, если есть этот наблюдатель, если есть это сознание. Поэтому в этих визуализационных практиках, конечно же, у девушки есть некие, ну, какие-то, может быть, образы мужские, которые так или иначе вот коррелируют или косвенно показывают, что есть сознание. Но и вот именно в такой образ и надо себе представлять. Но как это сделать? А очень просто. Просто тот образ идеального мужчины, который вот у вас уже есть, если вы просто сядете и начнете придумывать, он как раз и будет таким. И не обязательно упор на внешний вид. Это может быть какие-то моменты ощущений, какие-то моменты характера его, который вы считаете соответствует вот именно проявлению сознания. Можно и поступки, да. Ну, видите, там это же еще раз очень большое направление йоги-визуализации. Там целые можно действия. А как он себя поведет вот в этой ситуации? А в этой, а в той, в другой, в пятой, десятой, да? То есть, или, ну, по-разному. То есть, это...
Просто мне не очень понятно, как это закрепить в каком-то конкретном образе.
А вот еще раз, в йоге визуализации есть такое положение. Иногда мы прорисовываем.
А вы меня слышите?
Сейчас, Владимир, секунду, мы сейчас здесь пока еще не завершили. Вопрос был, да.
Ну, пока батарея.
Визуализация, кстати,
если все эти четыре аспекта, допустим, сознания, мы же не можем выделить, что они появляются в том-то и том-то. То есть мы их не можем обозначить, в общем-то, слова. Но мы как-то интуитивно чувствуем вот эти аспекты за человека.
Да, абсолютно правильно. Вот это ключевое слово «интуитивно чувствуем».
Если как бы есть, допустим, ну, в ком-то мы видим, там, пусть даже это твой брат или отец, там, или там друг, или кто-то просто совершенно там не твой муж, видишь как бы в нем определенные сильные аспекты, безусловно, может, ты будешь с ним взаимодействовать ближе, и все это опять мает, покроется. Можно ли медитировать просто на этот образ этого человека, и через медитацию, грубо говоря, эти аспекты будут вырисовываться именно на вот сам образ человека?
И нет, ну, знаете, вот иногда, скажем, девушкам нравятся те или иные телегерои, то есть вот там какой-нибудь артист, олицетворение мужественности, надежности и так далее и тому подобное. Да? Почему? Потому что что-то ей говорит о том, что есть какая-то корреляция между вот сознанием и поэтому, опять же, вы должны помнить, ну, в конце концов, а сам этот артист откуда взял это, значит, свое качество, свою там мужественность там, или так далее, свой образ? Друзья, я попрошу, не надо разговаривать, а? Значит, откуда он взял? А вы помните, да, эту идеологию йоги, что мы как бы сделаны все по образу и подобию, да? То есть, и если рассматривать не больше, не меньше, как абсолюта в форме мужчины, то любой мужчина это в известной степени... Ну, копия или тот, кто похож на него, или тот, кто сделан так же. Поэтому абсолютно неважно, увидели ли вы эту черту в киногерое, там, в соседе по лестничной клетке, или в своих, так сказать, грезах, даже не зная откуда. Это неважно. Все равно надо знать, откуда этот источник. А источник все равно уходит в абсолют. Поэтому какой бы образ ни был визуализационный, абсолютно любой, если вы интуитивно чувствуете, что это ваш образ, значит, он и есть. То есть, как говорится, критерии – это внутреннее отношение к нему. Еще вопросы есть? Да.
Вадим, у меня вопрос такой. Если происходит влюбленность к людям или у людей, которые слыхом не слыхивали о йоге, то происходит ли, то послужит ли она тем, что у них возможно самадхи? Или же нужна и важна осознанность? Самадхи для них в этом случае вряд ли возможно.
Так, еще раз, я не совсем ухватил. Если мы в кого-то влюбились...
Да, и при этом мы не занимаемся самопознанием и духовным ростом, то возможно ли у нас самадхи?
А, у человека, у самого. Да. Ну, друзья, я напоминаю вам еще раз, это раздел йоги влюбленности, что влюбленность приходит как подарок, но мы склонны ее терять. И, грубо говоря, мы не набираем того времени, чтобы вот эта влюбленность перешла в высшую влюбленность, а она в свою очередь в самадхи. Поэтому, собственно говоря, но с другой стороны, если вы находитесь в состоянии влюбленности, вы приближаетесь к предпосылкам того, чтобы, если вдруг вы захотите этого состояния самадхи, то оно к вам пришло. Еще раз вот. Мы сегодня уже об этом говорили, это фактор волеизъявления. Он основополагающий. Если вы волеизъявляете, а не хочу никаких самадхи, вообще не хочу, чтобы так было. Иногда приходят ко мне люди, иногда слишком образованные, иногда абсолютно необразованные, и говорят, вот вы там говорите про какую-то самадхи. Да я там живу, мне никакого самадхи не надо. И другие говорят, ну... В концепциях вашей философии это самадхи, а я себе придумал философию, где нет места никакого самадхи, и как мне быть? Да очень хорошо быть, никогда не будет насилия. То есть, если вы захотите самадхи, то да, если не захотите, вы о нем даже и не узнаете. То есть, вот этот фактор свободы, друзья, с чего мы начали? Свободы незыблемы. Поэтому, если такое чудо случилось, как влюбленность, вне зависимости от того, занимаетесь ли вы самопознанием или не занимаетесь ли вы самопознанием, но, грубо говоря, время работает на вас. Поэтому такое пожелание всем. занимаетесь ли вы йогой или не занимаетесь ли вы йогой. Если угораздит вас влюбиться, цените, цените это. Знайте, что это подарок, высочайший подарок. Вот. Еще вопросы? Так, давайте, друзья, давайте. Да. Да, у заочников, да, заочники приоритет.
Здравствуйте. Вадим Валерьевич, у меня такой вопрос. Я, конечно, не хочу показать.
А вы представьтесь, 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 пожалуйста.
Да, Лена меня зовут, я из Калининграда.
Из Калининграда, Лена, да, слушаем вас.
Существует ли все-таки влюбленность в ее истинном виде в повседневной жизни среди обычных людей? Ведь как только двое встречаются, и один там начинает нравиться другому, и проявляются какие-то чувства, сразу же этот человек начинает претендовать на то, чтобы быть рядом с этим человеком, с другим, да, или...
Так, что-то связь оборвалась, но я ухватил вопрос. Значит, ну вопрос-то на самом деле простой, он терминологический. Состояние влюбленности все-таки что-то из ряда вон выходящее. И состояние влюбленности может перерасти в состояние любви. И вот любовь может быть повседневная, сильная, ровная, значит, и как бы долгая, да? Более того, иногда может трансформироваться ситуация, где присутствуют еще и моменты эгоизма. Хочу, чтобы был рядом. Помните этот анекдот, когда две дамы встретились, и одна другой говорит: люблю, чтобы муж был рядом. Рядом, я сказала, да? Как если бы муж был собакой, да? То есть, ну или неважно. То есть, это уже может быть наш эгоизм, но это уже не влюбленность. Поэтому здесь как бы ваш вопрос снимается сам с собой с повестки дня. Как говорится, когда есть слово, ну как бы есть условия, или мы что-то требуем, или нам плохо, если что-то не выполняется, это уже не влюбленность. Это действительно может быть чувство любви, или чувство привязанности, или еще какое-либо другое чувство. Но влюбленность — это состояние, которое в принципе не может доставлять страдания. Как только первые проблески неудовольствия или страдания, все, влюбленность улетела. Вот. Еще, друзья, есть вопросы? От заочников есть что-нибудь?
Да, приоритет может спросить.
Коротко, да.
Вадим Валерьевич.
Да-да-да.
Меня слышите?
Да-да-да.
У меня к вам деловое предложение, от которого вы не сможете отказаться.
Звучит очень мрачно.
Давайте с вами общаться по скайпу, потому что мы сэкономим ваше время, и это будет более продуктивная беседа, чем
переписка. Вот я так не... Нет, переписки не будет, это точно. Вы просто вышлите свои вопросы, я с ними ознакомлюсь и постараюсь очень быстро на них ответить. Друзья, вопросы еще. Так, друзья, кто не задавал вопросы, давайте. Да. Вот, вы копнули вообще очень высоко. Можно ли говорить о состоянии влюбленности при законе один? Закон один, друзья, это как раз и есть самадхи. Одно без другого. Когда вы понимаете, что нет разницы между вами и того, в кого вы, ну, грубо говоря, влюблены. Нет разницы. Вот, и вообще говоря, весь мир исчезает. Исчезает все многообразие форм и чисел. То есть, это как раз и есть состояние, так называемое самадхи с объектом. И вот этот один, да, ну, закон один, да, что это значит один? Один — это значит всего лишь есть одна мыслеформа или один фактор, на котором мы сосредоточены или сконцентрированы. И понятно, что состояние влюбленности, когда юноша влюблен в девушку, это состояние закона 2. Понимаете, да, есть девушка, есть юноша. Но когда по прошествию времени влюбленность, значит, непотерянная, делает свое фантастическое дело, на какой-то момент вдруг юноша понимает, что он сливается с девушкой. Вы помните эту поговорку, что, ну так, образно говоря, муж и жена — это две половинки единого целого. Вот здесь примерно из этой же серии. Еще вопросы? Давайте те, кто не задавал, да.
Вопрос следующий. подождать ребенка. Нужно ли ему искать партнера, на котором, чтобы строить базу, да, чтобы влюбленность пришла? Либо ожидать влюбленность, когда она сама придет, да, чтобы, как сказать, чтобы уже был партнер, в котором он влюблен.
Да, значит, вопрос сводится к тому, если мы находимся на второй стадии йоги влюбленности, как себя вести? Ничего не делать и ждать, пока, скажем, принц на белом коне приедет, и только лишь после этого практиковать, либо наоборот, искать многочисленных, значит, партнеров или партнерш для, ну, так сказать, для практики, либо, может, какой-то третий вариант. Друзья, ну, давайте по порядку начнем. Начнем с того, что йога, да, это вопрос образа жизни. То есть, как себя вести. Йога, как вы помните, никогда никому не навязывает никакой образ жизни. Кто-то ожидает влюбленности, но не склонен искать партнеров или партнерш. Просто потому, что не хочет. Вот не хочет и все. Ну, не лежит у него, так сказать, его какие-то эмоции в этом направлении. И йога очень уважает такой подход. Кто-то наоборот, значит, склонен искать партнеров или партнерш, дабы потом, когда действительно, значит, принц на белом коне или принцесса появится, он был готов к этому. Значит, существует также еще много других факторов, которые влияют на ту или иную ситуацию. Не списывайте со счетов действительно фактор смерти. Фактор рождения и смерти и, как следствие, фактор механизма защиты продолжения рода. Просто так сидеть и ничего не делать тоже не всегда получается. Почему? Потому что просыпается механизм защиты продолжения рода и требует партнеров или партнерш хотя бы для целей продолжения рода, без всяких разговоров о влюбленности. И это тоже очень уважительный фактор. Поэтому ответ на ваш вопрос будет следующий. Вы должны, что называется, сесть, взять листик бумажки, нарисовать для себя то состояние, в котором вы сейчас есть. Затем взять другой листик бумажки, нарисовать то состояние, которое бы вы хотели иметь, и подумать, а что я могу сделать, чтобы с одного состояния попасть в другое состояние. С учетом тех факторов, которые на вас действуют. И лично для себя таким образом ответить на этот вопрос. Искать ли себе партнеров или партнерш по триаде? Или этого делать не надо, а ограничиться все индивидуальными практиками, с визуализацией? Либо вообще не заниматься триадой? Придет влюбленность, вот и пускай приходит. А заниматься, скажем, другими йогами, такими как хатха-йога, крия-йога, ну, другими йогами. То есть, или наоборот, целиком и полностью вовлечься, значит, в те или иные практики. Это же самое касается вопроса в отношении мужа или жены и, соответственно, детей. Вы должны сами почувствовать. И только лишь вы сами себе ответите на этот вопрос. Никаких жестких канонов, как вы понимаете, в йоге быть не может. Почему? Да потому что иначе это подмена вашей жизни какими-то, значит, кем-то другим. Но тоже, с другой стороны, если вы уж себе выбрали какой-то путь, то вот после того, как вы выбрали, идите по этому пути. Если вы выбрали, скажем, путь, который предполагает делать там йоги визуализации, хатха-йогу, крия-йогу и так далее, то делайте их. И не позволяйте вашей, так скажем, лени или... Ну, иногда бывают временные помрачения разума. Сегодня вроде хотел заниматься, а завтра утром проснулся. А надо ли мне это вообще? То есть вот такие некие метания. Потому что метания уводят в сторону. Это будет нарушение второго принципа йоги. То есть наметил цель, иди к ней. И вот такой будет мой вопрос. Теперь могу сказать, как говорится, по тому, как бывает из того, что я наблюдал. По-разному бывает. Вот сколько людей, столько и разных сценариев, разных, как говорится, траекторий в жизни. Но самое главное это вот того, что вы идете в том направлении, как говорится, в направлении свободы. Йога ничего, ну как бы вот вы идете этим путем, и вы понимаете, что вы идете по тому, что называется в йоге дхарма, то есть путь жизни. Вы идете, и вы чувствуете, что вы в своей тарелке, вы занимаетесь именно тем, вот что вам надо. Вы чувствуете, что ваша свобода растет, что ваше сознание расширяется, вне зависимости от того, идете ли вы путем там триады, практикой с партнером или партнершей, либо этого не делаете, либо еще что-то делаете. Вот такой мой, на самом деле, очень расплывчатый, но с другой стороны, вполне конкретный ответ. То есть почему? Потому что каждый для себя на него может ответить конкретно. А вот чтобы ответить всем сразу, пришлось сделать такой расплывчатый. Еще, друзья, давайте вопрос. Да.
Вопрос. Угу. Вот у нас в нашей школе, да, центральным текстом считается Анандалахари?
Нет, так нельзя сказать. Это не в нашей, это в йоге Шри Види центральным текстом, как правило, считается Анандалахари.
Тем более я могу, значит, задать свой вопрос. Да. Есть какой-то трактат конкретный, вы можете назвать, где в большей степени выражен мужской аспект абсолюта, с которого мы можем взять как бы вот идеал такой?
Ну и появляется, кстати, по-моему, даже есть такой, как, вернее, не даже, а есть такой, скажем, аналог Анандалахари, то есть в отношении только мужского принципа Шивы. По-моему, даже вот книжку я видел, даже продавалась она. Это надо просто поискать в рамках той или иной, так сказать, традиции того или иного направления школы йоги обязательно найдется. Только я сразу предупреждаю, друзья, вы помните, да, что индусы очень любят религии, очень любят. И поэтому там в той или иной степени это будет выглядеть как некие такие повествования, не поймешь. То ли это, знаете, текст наподобие мифов Древней Греции, где будут присутствовать многочисленные там боги там и так далее, да. То ли это какая-то религиозная доктрина в чистом виде, то ли это действительно какое-то иносказательное философское учение. Вот это вот небольшая такая есть, такой небольшой нюанс в этих текстах. Но тексты можно найти.
А если я буду это читать, учаясь в нашей школе, это не будет ничему противоречить? Или как?
А чему оно может противоречить?
Ну, вот то, что это не будет изучением другой школы йоги.
Да боже упаси. Нет, друзья, здесь вы тоже должны понимать, что... Это такой очень интересный и тонкий момент. Так, народ уже побежал, я чувствую, завершать надо. Значит, вот есть такая красивая притча, очень распространенная на Востоке. В разных вариантах ее исполняют, в разных вариантах ее пересказывают. Но вот я в одном из вариантов вам ее перескажу. О том, что... Для того, чтобы родилось высшее знание йоги, над ним надо очень много работать. Что надо сперва ухватить какую-то, ну, вот, какую-то концепцию йоги, какой-то смысл йоги. Для этого надо выбрать какую-то одну школу йоги, от начала до конца изучить там все. Долго над этим размышлять, практиковать именно в рамках этой традиции. И только лишь после этого откроется знание, которое невербально и которое объяснит, и что творится во всех других школах йоги. Если же начинать прыгать из одной школы йоги в другую школу йоги, то вы ничего не получите. Абсолютно ничего. Вот аналогия такая, как если бы вы посадили зернышко в землю, зарыли его и начали поливать. А потом через 3 дня решили, нет, здесь плохое место, дай-ка я его выкопаю, в другом месте посажу, в грядке. Значит, в другое место пересадили. Потом из другого в третье место, потом с третьего в четвертое. То понятно, что это зернышко засохнет. Вот точно так же сейчас огромная путаница у людей в головах. Они путают и какие-то откровенно религиозные восточные доктрины вместе с йогой, вместе с какими-то, может быть, философскими системами. Тут же у них и буддизм, тут же у них и даосизм, и еще какие-то факторы. И вроде этот человек и туда вхож, и сюда вхож, и там, и там, и там, и там, И вроде и то практикует, и это, и пятое, и десятое, но в голове получается такая каша, что он нигде не свой, везде чужой, и нигде не получает результат. И вот в этом очень серьезная опасность. Поэтому это следует помнить, когда вы вдруг там хватаетесь там, то за одно учение, то за другое учение. Там, кто-то в буддизм ударяется и говорит, что там йога и буддизм это одно и то же. Кто-то ударяется в какие-то другие там течения, говорит, что там вот какие-то там религиозное то или иное течение в Индии, йога одно и то же. Нет, друзья, йога это йога, это система самопознания. А все остальные системы, они как бы сами по себе, поэтому, ну, вот здесь бы не запутаться. Но другая сторона этой же медали, наоборот, в йоге требует от вас кругозора, чтобы вы не были замкнуты в своей маленькой, там, скажем, в своей маленькой лужице, знаете, каждый кулик свое болото хватит, чтобы вы понимали, что фактически человеческая мысль или вот эти вот моменты самопознания могут выражаться через другие формы, через другие философские течения, учения и так далее. И очень полезно ознакомиться, может быть, в том или ином объеме с совершенно разными философскими доктринами, хотя бы чтобы лучше свою собственную понять. Поэтому мы здесь приближаемся к вопросу не можно ли там читать или нельзя читать. Да не просто можно, а йога призывает вас быть как можно больше, обладать кругозором знания, как можно больше, чтобы вы знали, что вообще творится в мире. Но при этом она вас предупреждает, что из этого всего вы должны выбрать всего лишь одно, почему вы в данный момент времени будете практиковать. Вот закончите практику в рамках одной школы йоги, затем что угодно делайте. Вот, скажем, концепция открытого йога-университета. Она следующая, что вот вы пришли сюда учиться, вы должны там за 4 года изучить все то, что здесь вам могут дать, а не распыляться. А вот после того, как вы изучите, полностью поймете, что вы взяли все, что могли взять, да? Ради Бога, изучайте все, что угодно другое. Но очень опасно сидеть на двух стульях. Поэтому, еще раз, как каждый культурный человек, вы должны там читать те или иные тексты древние. Да? Ну, в конце концов, вы читаете же мифы Древней Греции. И вы должны знать, кто там такой Зевс, там Афродита, там кто там, да, и это не ну как, это общекультурное наследие человечества. Но с другой стороны, вы должны понимать, что же вы не будете сейчас там какой-нибудь там обряд древних греков, значит, какой-нибудь религиозный совершать. Это как бы из другой же плоскости. Вот это же самое касается и всех индийских, значит, мифов. Это же касается и всех других религиозных или философских учений. Вы, конечно же, как люди образованные, должны знать, что там. Но при этом должны для себя очень четко осмыслять, что пока образование не завершу здесь, то основа это, а это все, ну, как говорится, для кругозора, не больше. Вот. Так, друзья, ну все, боюсь, уже у нас нет больше возможности...
Вадим Валерьевич, куда вам писать?